Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжим изучать недельную главу Ваеце и начнем читать 31 главу книги Берешит. Мы остановились на том, что после договора с Лаваном о своей оплате Яков с благословением Всевышнего очень сильно разбогател и превратился важного человека. Сегодня мы почитаем эту историю дальше. «Ваишма эт диврей вней Лаван». И услышал он, услышал Яков, слова сыновей Лавана. Обратите внимание, мы уже в прошлом году с этим встретились. У Лавана появились сыновья. До того, как к нему пришел Яков, у него были только дочери. Теперь у него уже есть сыновья, и комментаторы видят в этом. И сам Лаван говорит о том, что он стал процветать с приходом Якова. Сыновья, повторю, это часть благословения. Итак, Яков слышит разговоры сыновей Лавана, Леймор, которые говорили: «Лаках Яков эт кол ашер леавину». Яков забрал все, что было у отца нашего. «Уми ашер леавину аса эт кол акавод азэ». И из того, что было у отца нашего, он сотворил себе этот почет. То есть люди видели, не только семья, но и вокруг, люди видели, что Яков становится важным человеком, у него рабы, у него рабыни, и он приобретает авторитет. И сыновья Лавана начинают говорить, что нет, это вообще не его какое-то благословение, это благословение нашего отца, это из-за него, благодаря ему, Яков приобретает авторитет. Помните, в таком случае Авраам ответил царю Содомскому: «Я у тебя ничего не возьму, что бы ты ни сказал, я обогатил Авраама». Вот здесь отчасти похожая ситуация. «Вейра Яаков эт пней Лаван». И увидел Яков лицо Лавана. Лицо в данном случае не просто его лицо, физиономию он увидел, а увидел, как, с каким выражением лица Лаван к нему относится. «Вине, и вот эйнено имо, и вот он с ним не китмоль шельшом». Как это было вчера-позавчера? «Тмоль шельшом» – дословно «вчера-позавчера», выражение, которое переводится совсем недавно. То есть Яков увидел, что сыновья пустили разговоры, и хотя Лаван видел и сам свидетельствовал о том, что его благословение, оно пришло через Якова, и он очень сильно разросся с приходом Якова, и мы видим и сами сыновья часть этого благословения, тем не менее разговоры проникают в сердце Лавана, и Лаван уже не так уж и верит в то, что он сам говорил, и не так хорошо относится к Якову. Яков все это понимает, естественно, погружается в раздумья, и вполне возможно, вполне допустим, скорее всего, Яков по этому поводу молится. И мы читаем в 3 стихе: «Вайомар Адонай эль Яаков, и сказал Господь Якову: Шув эль арец авотеха, вернись в страну отцов твоих, уль молидетеха, и на родину твою, веймех, я буду с тобой». То есть мы помним, что когда Яков давал клятву, мы говорили, что у него есть два прочтения, и один из вариантов читать: «Когда Бог меня вернет». И здесь Господь говорит: «Все, пришло время тебе возвращаться». И внешняя ситуация, слухи пошли нехорошие, мысли вкрались нехорошие к Лавану. И сам Всевышний подтверждает: надо, пора уже собираться. «Вейшлах Яаков», и послал Яков, послал кого-то из слуг своих, «Ваикра ли Рахелю или Лея ли Ассаде», и позвал Рахель и Лею Ассаде Альцоно, в поле к скоту. Обратите внимание, что первой в списке идет Рахель. Если говорить по старшинству, как положено было сказать в тексте, сначала надо было бы сказать, и позвал он Лею и Рахель, и Лея стала его женой в первой. Но здесь Рахель для Якова важнее, и поэтому Тора это подчеркивает. И сегодня, когда мы благословляем дочерей, мы говорим, да восставит тебя Господь, как Сара, Ривка, Рахель и Лея. И снова Рахель опережает Лею. Так, значит, исторически сложилось. Не всегда хронология определяет старшинство. Не только у братьев, как у Исава и у Якова, но и мы видим, что и у дочерей это случается, но неофициально. Итак, Яков их зовет в поле к скоту. Это значит, что, видимо, они, разумеется, с ним не пасут. Они живут в доме отца. Там Яков говорить не хочет. Комментаторы объясняют и говорят, это хороший восточный обычай совещаться за городом, где нету лишних ушей. Некоторые комментаторы говорят о целом этикете. Благословенные люди, которые не откусывают от целого куска, а отрезают понемногу, которые не целуют губы, а целуют руки, и которые советуются за городом. Оба смысла, чтобы не пачкать других своими разговорами. Даже если человек не подслушивает, не всегда он должен слышать какие-то разборки. Поэтому хотите поговорить о важном, боитесь, что разговор станет долгим и появится какой-то спор, выходите за город поговорить. Это, конечно, сегодня не практический совет, но это то, что мудрецы воспринимали как хорошее положительное качество. Итак, Яков позвал Лею и Рахель, Рахель и Лею, позвал их в поле, чтобы с ними поговорить. И вот он в пятом стихе начинает разговор. «Ваюмар лаэн» и сказал им, «Рэ анохи эт пней авихэн» — «Я вижу лицо отца вашего, ки элэйно алай китвон шэчом», — «которое не так ко мне, как совсем недавно». Это то, что он увидел, так нам уже рассказали. «Вэ элогэй ави ая имади», — «а вот Бог отца моего был со мной». То есть он говорит, отец ваш изменил отношение ко мне, но это не потому, что я где-то что-то плохо сделал. Почему я так говорю? Потому что Бог мой, Бог отца моего, был со мной. Если бы я согрешил, от меня отвернулся бы и Бог, и Лаван, я бы искал ошибки в себе. Но так как Бог со мной, а Лаван что-то кочевряжется, то и, значит, проблемы не на моей стороне, проблемы у Лавана. В Атена... Интересное предлог Атена, местоимение Атена, вы при обращении к двум девушкам. На современном иврите говорят Атем с буквой М, Михаил, в конце, к мужчинам во множественном числе, вы Атен, Наталья, к женщинам во множественном числе, но в иврите древнем было еще двойственное обращение Атена, когда говорится о двух девушках. «Атена йодатен», — «а вы знали», — «ки бехоль кохи», — «ибо что всей силой своей», — «авадати это вихен», — «я служил отцу вашему». «Вы авихен», — «а отец ваш гетельби». «Этель» — это то ли шутил, то ли обманывал, можно сказать, дурил меня. «Вы эхелев маскурти эсрот маним», — «и менял плату мою по 10 раз». Это, конечно, здесь гипербола или преувеличение. Действительно, Лаван поменял плату в отношении Рахель и Лей. Действительно, Лаван менял плату с крапчатыми, белыми, и там был нечист на руку. Но это, конечно, не 10 раз, и поэтому здесь Тора говорит человеческим языком. Это важно нам знать не для того, чтобы понимать, сколько же раз Лаван обманывал Якова. В конечном счете это не так критично. Это важно понимать, когда мы читаем Тору в других местах, и, например, нет праведника, нет ни одного, или там только так достигается совершенство, вы совершенны, и так далее. Нужно понимать, что вполне может быть, что то выражение, которое мы воспринимаем буквально, дословно, это выражение человеческой речи, даже когда говорит Всевышний, он говорит человеческим языком, уж тем более, когда пишутся псалмы, или когда Рахель говорит: «Дай мне детей, или я умру». Это человеческая речь, в Торе много человеческой речи, и в псалмах много человеческой речи, и у пророков много человеческой речи. Даже когда Всевышний говорит, он говорит человеком и говорит по-человечески. Поэтому человеческая речь – один из уровней понимания того, что написано в Торе, в пророках, в Писании и, безусловно, в Новом Завете. И это очень важно, чтобы не толковать ее как глупые юристы, а понимать, о чем вообще идет речь, какой язык используется, кому это адресуется, и как это понимает тот, кто это слушает. Но это отступление. Итак, отец ваш менял мне зарплату по 10 раз. Вело натано элоим леареа эммади. Но Бог ему не дал мне повредить. 8 стих. Им коэмар, если он говорил ногдиме эсхарха, если он говорил крапчатые, в точечку или в маленькое яблочко будут твоей зарплатой. Ильду колацон ногдим, все рожали крапчатых. В им коэмар академи эсхарха. А если он говорил те, которые в сапожках таких, да, есть окрас такой на ножках, на лапках у овечек, и будет твоей зарплатой, то таких и рожал весь скот. «Ваяцель Элоим эт микне авихем ваитен ли». И так потихонечку выделил, Господь отделял слой за слоем, как молекула за молекулой, овечку за овечкой, излучал скот отца вашего и передал мне. Вы и было бэт яхум ацон, когда возбуждался скот, вэйса и найвэре, и поднял я глаза и увидел бэхалём во сне, поднял глаза и увидел во сне. Мы говорили, что поднял глаза, поднял голос, поднял ноги, это переход на какое-то духовное зрение. Во сне якобы был пророческий сон. «Вегинне оттудим, и вот взрослые козлы, олим альцон, акадим, некудим, вебрудим». И рождаются пятнистые, те, которых на ногах сапожки, пятнистые, и в крупных пятнах тоже рождаются. Мы говорили, в прошлый раз я об этом говорил, что масти овец с иврита переводить очень трудно, поскольку у нас не было послушества долго, и терминология почти потерялась. Но общий смысл понятен. Яков видит во сне, что и от белых овец могут рождаться пятнистые потомства. Мы в прошлой главе читали, что это делали палочки, которые Яков строгал. Сейчас мы читаем про сон, про который Яков рассказывает. Настолько удивительно, что некоторые комментаторы, толкователи, и классические, и исследователи Писания говорят, что этот сон Яков придумал для того, чтобы впечатлить девушек. Но очень не похоже это на Якова. Но давайте дочитаем и потом поговорим об этом. «Уйомар алай малах элогим, и сказал мне ангел Господин, бехалом во сне, Яков, Вьюмар хинени, и сказал я, вот я. Вьюмар, и сказал, сана и неха верае, подними глаза свои, ведь коль атудим али мальцон, любой старое животное, взрослое животное, которое поднимается на скот, окутим и накутим в эвердин, и будут они пятнистые, от этих трех видов. Кира эти эт коль ашер лаван аса льха. Есть определенное правило в том, как передается наследство. Есть какие-то качества, которые называются преобладающие или доминантные. Скажем, если один из родителей темноглазый, а другой голубоглазый, есть больше шансов, что именно наследство темноглазого передастся. Если один из родителей темнокожий, другой белый, темная кожа имеет больше шансов на передачу. Есть какие-то наследственные качества, которые слабые, есть которые сильные. Это не значит, что слабые не могут проявиться, это значит, что они проявятся в меньшем количестве случаев. Здесь Всевышний показывает во сне Якову, что вся генетика будет изменяться, и генетические правила рецессивного аллеля или доминантного фенотипа и генотипа и всего прочего здесь никак не будет работать, потому что вмешивается Всевышний. Возникает вопрос, а что же все-таки подействовало, палочки или вмешательство Всевышнего? Может быть, действительно Яков придумал вмешательство Всевышнего? Мы читаем одну похожую историю, когда мы читаем историю о Вавилонской башне. Сначала мы читаем про то, как сыновья Ноаха рассеялись по земле, а затем мы читаем о том, как они строили башню, как они разошлись. То есть причина их рассеяния и есть то, как Бог это устроил. Описание одно опережает описание другого. То есть здесь действует Яков, делает свое дело, а Всевышний делает свое дело. Здесь раскрывается тайна, что Яков может действовать, у него есть своя логика, он действует по законам, отчасти относящимся к этому миру. Всевышний тот, кто способен сделать так, чтобы рецессивный аллель стал доминантным, чтобы те качества, которые слабые, стали сильными. И здесь, опять-таки, это классика Торы, когда слабое становится сильным. И Всевышний говорит, я за тебя заступился, потому что я видел, что тебе делает Лаван. Не потому что я тебя люблю, не потому что ты избранный. То есть Всевышний не награждает одного за счет другого, если этот другой ведет себя как полагается. Якову Всевышний благословил за счет Лавана не потому, что Яков любим больше, чем Лаван, а потому что Лаван вел себя не так, как надо. И дальше Яков продолжает рассказ, 13 стих. «Анохи гаэль бейтель ашер машахта шам мацева». «Я тот Бог из Бейтеля, где из Дома Божьего, где ты помазал, мы говорили, помазал, сделал стелу, ашер надарта лишам недер, там, где ты мне поклялся клятвой, ата, теперь кум, встань, цемина арецезот, кум, это не значит, что Яков сидит, ему надо встать и вот пойти, кум, это как возьми и сделай, кум, цемина арецезот, выйди из этой страны, вышуван арец молодотеха, вернись на родину. На этой цитате слов Всевышнего заканчивается длинная речь, которую Яков держит, как мы помним, перед своими женами Рахель и Леей. Что он говорит? Он говорит, девочки мои милые, отец ваш притесняет меня, и мы уже на грани вражды, и поэтому, хотя он ваш отец, и я постоянно повторяю, что он ваш отец, но вот видите, как он ко мне изменил отношение, Бог со мной, и вам теперь выбирать, что вы будете делать дальше. «Витаан Рахель вилея», и отвечали Рахель и Лея, «Витомарна», и сказали, «Ло от лану хелик винахала бавейтавину», и сказали, «У нас больше вообще ничего нету в доме отца нашего, у нас там ничего не осталось». Алло, нахриот нишавну. Мы вообще чужими считаемся здесь. Кимахарну, потому что он нас продал, Вайохальгам Охалит Каспейну, и он проел те деньги, за которые он нас продал. Киколь Ашер Эциль Элоим Меавину, ибо все, что вытащил, выдаю Господь, Бог из нашего Отца, Ланугу, нам оно принадлежит, Уливанейну и сыновьям нашему, Веата, и теперь, Коля Шерамар, Элоим Алеха Асе, теперь делай все, что Бог тебе скажет. Так Яков изложил ситуацию и сказал, вот ваш отец со мной ведет, вот Бог. Выбирайте, кто прав. Это не всегда просто выбирать между отцом и Богом. То есть, когда мы теоретически сидим, не стоим перед выбором, нам кажется, что мы, конечно, пойдем за Богом, но трудно идти против семьи. Здесь надо сказать, что Лаван очень постарался облегчить дочерям этот выбор. И выбор все равно существует. Ваикам Яков, Ваисав, Ваиса эт банав, Ваитнашав аль гмалим. Яков поднялся, посадил сыновей и жен своих на верблюдов, Ваинхак эт коль мекнеу, Ваит коль рахушо, и повел весь свой скот, Ваит коль рахушо ахшер рахаш, и все имущество, которое приобрел, мекне киньяно ашер рахаш, и все, что связано со скотом, которым преподал, преподан Арам, в Падан Араме, Лаво Элицхак Авив Арца Кнаан. Отправился он, чтобы прийти к Ицхаку, отцу своему, в страну ханаанскую. До этого он, как мы помним, Тора не упоминала, что Ицхак-то, что Яков-то идет к отцу, в свою семью. И Яков все время говорил, ваш отец, и так далее, он после того, как дочери сказали, ты наша семья, вот теперь, можно сказать, иду к отцу своему, и это никого не обидит. А тем временем Лаван алах лигзузет цано, Лаван пошел подстригать шерсть, ватигнов Рахель эт терафим ашер леавия. И Рахель украла терафимы, которые были у отца. Терафимы такой идол, мы не знаем, как он выглядит, есть разные взгляды на этот счет, либо это какие-то человеческие останки, череп, в который вкладывали определенные снадобья, чтобы он говорил, либо это еще какие-то такие вещи, в общем, вещи достаточно дикие, человеческая кость или что-то еще, чаще всего связанное с, действительно, с нечистыми, с частями умерших и сосуды с маслом, тоже сделанные из костей, которые звучали определенной музыкой. Словом, какое-то волшебство, не обязательно оно и работало, важно, что не обязательно это какая-то действующая магия, важно, что Лаван в это верил, и, видимо, Рахель в это тоже верила, потому что она это украла. Описание этих терафимов достаточно страшные, чтобы я их здесь не приводил, и они явно смутят многих юношей и особенно женщин. Итак, Рахель взяла, украла терафимы своего отца. А Яков, выигнув Яков и тлев Лавана Арами. А Яков украл сердце Лавана Арамиянина. Альбли агидлю барагу, потому что убежал, не сказав ему. Выиврагу, и убежал он. Векола шерло, и все, что с ним, веком, и встал, веявир эт нагар, и перешел через реку, веяшем эт панав аргилат, и направился в сторону горы Гилатской. Он отправился в сторону горы Гилатской, а мы с вами здесь остановимся на Сейчас Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица, благословит вас и дома ваши, всех ближних ваших, всех любимых ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, внуков ваших и внучек ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, и родителей ваших, мужей ваших и жен ваших, всех, кто с вами. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст исцеление тем, кто ожидает исцеления, оботрет слезу скорбящим и возрадуется с теми, кто веселится. Благословит вас всем обилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.